Переходим все-таки к разговору с Натальей Легачевой. Это шеф-редактор «Детектор Медиа». Добрый вечер, Наталья Львовна.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Знаю, что вам было нелегко, у вас был очень занятый день, но, тем не менее, то, о чем будем говорить, тоже очень необходимо. Необходимо просвещать и информировать тоже и наших слушателей. Как мы говорили, уже заявляли нашим слушателям, что хотели с вами поговорить о социологических исследованиях компании КМИС, о влиянии ток-шоу на умы граждан. Но есть еще и другие темы, в том числе и о профессиональном или отсутствие таковом коллег тоже, и что из-за этого происходит, какие манипуляции из-за этого происходят, и есть ли возможность говорить, допустим, и с медиа-собственниками, как обмежити, ограничить вот такие проявления тоже. Но давайте все по порядку. Вот относительно первого, относительно этого исследования КМИСа. У них было одно свое исследование, и вы попросили еще включить специально для вас несколько вопросов. Давайте их напомним. Это было два вопроса.
Ну, там больше чуть-чуть, но самых основных таких
те, которые впечатлили очень. Напомните, пожалуйста, что это было.
Ну, это было о доверии, о том, как представляют, влияют ли СМИ на их политическую позицию и на социальное поведение, спрашивали у участников вопроса, а это, собственно, репрезентативное исследование, то есть оно представляет, ну, срез полностью по всем гражданам Украины, за исключением оккупированных территорий. Mm-hmm. И второй вопрос касался, считают ли граждане, что во время ток-шоу проводятся интересы олигархов. И вот меня лично больше всего впечатлил ответ ток-шоу. На второй, да, по ток-шоу, да, что только 11 участников этого опроса ответили, сказали, что да, согласились с тем, что в ток-шоу так или иначе, ну, проводятся...
Я сейчас буквально вот зачитаю как раз из вашего, из вашей статьи. Можно, кстати, посмотреть и на Свита Медиа Сапиенс, и на вашем тоже вот Детектор Медиа на сайте. На вопрос, как вы считаете во время политических ток-шоу на центральных телеканалах, и вы даже вот в скобках поясняете, свобода слова на СТВ, «Черное зеркало» на Интере, «Право на Владу», на 1+1, «Шустер Лайв», поднимаются действительно общественно важные вопросы или отстаиваются интересы политиков и олигархов. Вот точные конкретные цифры 22,1%, 22,1% ответили, что там действительно поднимаются общественно важные вопросы, 11% считают, что в ток-шоу отстаивают интересы политиков и олигархов, 34,5% опрошенных считают, что в ток-шоу и отстаиваются интересы политиков, и одновременно поднимают важные проблемы, а чуть больше 21% не смотрят политические ток-шоу. Вот вас впечатлила цифра, что вот 11% считают, что в ток-шоу отстаивают интересы политика олигарха. Так мало.
Да, ну, действительно, есть еще ответ, когда и то, и другое, и в чем-то можно с этим согласиться, но дело в том, что по моей оценке, как эксперта, то все-таки все существующие ток-шоу, кроме тех программ, которые выходят на Суспільному мовленні и там на вот, громадском мовленні, да, на громадском телевидении, они все-таки в большей мере отстаивают интересы олигархов и политиков, чем поднимают социально важные темы. То есть, вернее, они, поднимая важные социальные темы, социально-политические...
Это на коммерческих,
да, на коммерческих каналах, да. Они все-таки, прежде всего, так или иначе, но модераторы, авторы ток-шоу, редакторы...
Да, в конце концов,
делают
гости,
все,
которые приглашены в эфир, да?
Да, да, в конце концов, да. Они все, ну, и мы знаем ситуацию по гостям, что, как правило, это уже много лет, это практически всегда не личностные приглашения, а это решение партийных штабов, кто придет на то или иное ток-шоу, да, и в голову этих вот говорящих голов, так называемых, от партий и политических сил, вкладывается уже месседжи политтехнологами, что именно они должны говорить на этих ток-шоу.
И как действовать в ситуации, если тебя спросят вот так, а если ситуация выйдет вот так, то это нужно говорить,
да,
определенные месседжи,
да,
конкретно.
А часто мы видим, что люди, несмотря ни на какие вопросы, они все равно гнут просто свою линию, и все. есть мастера этого.
А почему так происходит? И что с этим делать? Наши люди не научились критически мыслить, что они действительно, вот как это все подается, вот так все это и глотают.
Ну, я не хочу говорить, что вот глотают, потому что все-таки, ну, я хорошо с уважением отношусь к нашим гражданам и зрителям. Но, конечно, все равно привычка доверять СМИ, она еще с советских времен, да, во-первых. Во-вторых, настолько огромный вал информации сейчас, что я человек с высшим образованием, который вот в этой среде, в принципе, нахожусь, там, политической, да, медийной, все. Но, извините, я, например, смотрю там у Савика Шустера Юлию Владимировну, да, и думаю, она же все правильно говорит о тарифах, да, это же кошмар. Тут выступает, допустим, Колобов, который там противостоит из нефтегаза. И он говорит, я думаю, нет, он прав. Юлия Владимировна не права. А самая большая проблема...
Коболев, да.
Коболев, да, извините.
Коболев, бывшего министра финансов.
Самая большая проблема наших ток-шоу, и именно в этом проявляется их зависимость от интереса собственников и олигархов, в том, что там не выступают независимые эксперты. На самом деле, после выступления политиков, окей, пусть они приходят, что они хотят, говорят, врут, не врут, но должны быть независимые, именно независимые, а не те, кто приводят под видом независимых экспертов, которые мне расскажут, вот здесь вот Юлия Владимировна соврала, а вот здесь вот она сказала правду.
За последние годы, если взять там 10 лет, например, после Оранжевой революции, которая известна как революция в том числе и в медиа, или, по крайней мере, ее попытка, были вот попытки все-таки приглашать независимых экспертов?
Сразу после Оранжевой революции, даже у того же Савика, все-таки, да, какое-то время, там еще где-то год-полтора, были приглашения независимых экспертов, и я помню, приглашали и независимых журналистов. Потом практически, ну, я могу назвать фамилии многих журналистов, которые практически перестали приглашать на ток-шоу, там, ту же Юлию Мостовую, допустим, меня тоже, да, там, многих. Остались многие журналисты, которые ходили, и я не хочу сказать, что этих журналистов там каким-то образом подговаривали говорить то или другое. Но, во всяком случае, я понимаю, что их просто встраивали, да, это несложно сделать, встраивали в... Ну, из журналистов, вроде журналистов свелась в основном для того, чтобы они задавали вопросы, да. А именно независимые эксперты, которые могут выступать, давать именно экспертную оценку тем или иным, они практически исчезли с ток-шоу, и, к сожалению, после революции достоинства та же ситуация повторяется. Там, может, где-то в меньшей степени, где-то в большей степени, там у Куликова в большей степени в какой-то момент там на ICTV стало появляться новых лиц, во всяком случае. Но именно экспертов политических, экономических, там, по жилищно-коммунальным, ну, вот таких вот носителей профильного знания, их практически нет в эфире.
Был еще один вопрос. Респондентов спрашивали, если вы узнаете, что собственником телеканала есть олигарх, который связан с коррупционной или криминальной деятельностью, насколько изменится ваше отношение к информации этого телеканала? 25% ответили, что они продолжат смотреть передачи этого канала, 23% будут искать дополнительные источники информации, около 14% прекратят смотреть информационные программы канала вообще, и 9% информационные именно программы, 13% прекратят смотреть именно информационные программы канала, а 9% прекратят смотреть этот канал вообще. Ну и около 5% сказали, что вообще не смотрят телевидение. Видите, небольшая часть говорит о том, что готовы искать дополнительные источники информации.
Да, вы правильно акцентируете, да, потому что на самом деле, действительно, вот из этих разных ответов, ну, вот слушатели, которые медиаграмотны, да, они должны были именно ответить вот таким образом, да, не значит, что если на том или ином канале проводятся те или иные интересы, то не надо его смотреть вообще, да, ну, в конце концов, у нас практически среди коммерческих каналов и таких популярных ток-шоу и нет таких, которых не проводится, да. Но надо, конечно же, искать дополнительные источники информации. И я думаю, что вот задача нас, медийных, общественных организаций, журналистов, именно как можно больше и разъяснять, и работать, начиная со школьной скамьи, с людьми, учить их критическому мышлению и учить тому, что все-таки нельзя доверять вот безоглядно тому или иному источнику информации, что нужно действительно прошерстить несколько, да, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что сейчас такой огромный вал информации, что На самом деле, все-таки наше спасение в том, чтобы, вот как во многих развитых странах, были общественные средства массовой информации, которым зрители и слушатели доверяют. Вот на прошлой неделе была крупная конференция по медиаграмотности, и там была эксперт из шведского института Фолио. И вот она потом подходила ко мне, и мы тоже говорили об этом, и она сказала, что да, она соглашается вот с этой моей точки зрения, что говорит, у нас вот в Швеции есть общественное телевидение, и люди, когда нахватаются информация, сейчас же еще соцсети, то есть, ну, ты действительно погружаешься в такой поток, что ты уже не понимаешь, где правда, где ложь, где фейки, то тогда она говорит, ну, у нас есть общественные вещатели, которому все доверяют, и которые, в принципе, это доверие оправдывают. Вот это вот очень важно.
Общественный вещатель, хорошо, вот вам говорю, не понаслышке, но, понимаете, когда в общественного вещателя недостаточно средств для реализации каких-то программ, для подготовки чего-то вот такого интересного, ну, не могу сказать высококачественно, именно такого, чтобы вот смотрела, чтобы привлечь внимание большой аудитории.
То проигрывает аудитория, да?
Чтобы рейтинги были выше, и тогда смотрели. А когда низкий рейтинг, потому что нет людей, нет инструментов, нет технической базы и многого другого, то получается, что, ну, мало кто это смотрит. Чистенько, да, если включить, посмотреть, ну, небольшой рейтинг, чистенько, но бедненько.
Соляви, такая ситуация в Украине, она кардинально отличается от многих стран Запада, потому что там изначально начиналось с государственного телевидения, которое потом становилось общественным, а потом только создавались коммерческие каналы. У нас, по сути, наоборот. Да, у нас советское телевидение стало непонятно чем, там, бедненьким и нечистеньким тогда. Вот, а создались мощные коммерческие каналы. И поэтому сейчас, ну, выход только в одном, в том, чтобы просвещать аудиторию с одной стороны, а с другой стороны все-таки давить на олигархов, на журналистов коммерческих каналов, чтобы они придерживались хотя бы в информационных программах стандартов нормальной, объективной, там, отстраненной журналистики.
А есть ли механизмы этого давления на олигархов? Даже под Интер известно приносили ушат с субстанцией некоторой, но такие пиар-акции как бы не особенно помогли.
На самом деле механизмы есть. Есть недостаточно, я считаю, такой политической воли на то, чтобы не отбирать телеканалы. Там, ну, допустим, у Интера, у меня многие там спрашивают, даже западные эксперты, можно ли отобрать у Интера лицензию. Я считаю, что юридических оснований отбирать у Интера лицензию нет. Да? Но если бы, конечно, вот мы помним когда-то в Праге, когда хотели там заменить менеджмент весь общественного вещателя, да, как
да,
там 100
пришли,
тысяч вышло, да,
да,
там на площадь. Угу. То есть если бы у нас, да, создалась такая общественная компания, которая бы начала такое общественное движение за качество новостей, за качество ток-шоу на коммерческих каналах, то я думаю, что можно было бы достичь давления. Ну, например, сейчас Нацрада не может договориться с собственниками и топ-менеджерами телеканала, чтобы те подписали кодекс о саморегулировании, да, он касается прежде всего там, ну, пророссийской пропаганды, там, российских сериалов и так далее. Я думаю, что если бы журналисты этих телеканалов, с одной стороны, а с другой стороны, общественные организации и журналисты вообще, там, профсоюзы, союз журналистов, начали такую мощную общественную кампанию, то она бы и имела результат. Мы уже знаем, что мы вместе с вами и с субцензурой добивались много чего, мы знаем, сколько удалось добиться в проблеме доступа к публичной информации. То есть я думаю, что, ну, уже время пришло, да, пора заниматься этим.
Наталья, вот мы вспоминали о почти 5%, которые в исследовании ответили, что они вообще не смотрят телевидение. Я как раз хотел об этой, пусть она и социально не очень большая группа, да, но, наверное, все-таки значимая, поскольку прежде всего молодежь, наверное, туда попадает. Вот, очевидно, что они как раз информацию получают преимущественно из социальных сетей либо из интернета. У каждого в социальной сети, у каждого своя индивидуальная как-то стричка новин, так, лента новостей. Вот, на ваш взгляд, есть ли исследования, насколько посещая эту ленту новостей, либо ведущие сайты в Украине, насколько можно получать объективную информацию и насколько там есть возможность, ну, опять-таки, влиять на умы олигархов?
Ну, основная проблема в том, что на самом деле вот в этой узкой прослойке и прежде всего, я согласна с вами, активная молодежи, то вы удивитесь, но самыми популярными там сайтами, это данные Максима Саваневского, известного эксперта в интернет-технологиях, что самыми популярными являются Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники. Да? То есть мы должны себе отдавать отчет, что на самом деле интернет — это для нас с вами прежде всего информация, а для основной массы людей это прежде всего развлечение, и это прежде всего вот чаты, там такие именно социальные сети. Да? И проблема социальных сетей, она, конечно, очень остра во всех странах, потому что в социальных сетях вообще нет никакого ранжирования на то, где мнение, где факты, где вымыслы, где фейки. Это то, что предстоит еще всему в глобальном мире, в глобальном разрезе, масштабе преодолеть эту проблему. Плюс прибавьте к этому, что основная часть людей пользуется сейчас действительно, вы правильно говорите, либо индивидуальными какими-то уже лентами новостей, что, кстати, еще неплохо, либо, наоборот, агрегаторами, да, Google, Гуглом. То есть, в принципе, есть возможность вообще управлять нашим сознанием при желании, да, и многие, те, кто придерживается конспирологии, они считают, что так и есть, с одной стороны. С другой стороны, это просто поисковики, и опасность в том, что те, кто занимаются интернет-изданиями, я, например, тоже, я понимаю, что любой скандальный заголовок на любой, даже самый там, ну, вообще, печальный, как бы, ни о чем текст, может дать тебе столько заходов, который сколько не даст тебе какая-то серьезная информация. И мы понимаем, что те, кто исходит только исключительно из рейтингов, из какого-то коммерческого, допустим, успеха, то они ориентируются на это. И здесь реально, опять-таки, вот, ну, как ни крути, а все равно вот медиаграмотность, которая сейчас уделяет внимание огромное на Западе на самом деле, и которую начинают еще со школы, она вот все равно вот самое, наверное, основное, чем надо сейчас заниматься всему человечеству в принципе, да, чтобы в принципе людей научить критически воспринимать информацию.
А что делать, чтобы научить? Это нужно там в школе, да, с молодых ногтей?
Да, да,
в школе. Такой медиакурс?
Да, в Украине уже разрабатываются, в принципе, очень неплохие курсы разработаны. Сначала начали таким фронтменом этого процесса выступает Академия украинской прессы. В свое время я тоже была очень большим поклонником и продвигала эту идею, что надо начинать со школы. Они начинали с поддержки фонда «Відродження». А теперь их поддерживает ряд других доноров, и они теперь уже обучили достаточно большое количество преподавателей в вузах, которые преподают студентам для того, чтобы те могли обучать в школе учеников. И сейчас, конечно, речь пока не идет больше, чем о факультативах в школьных программах, потому что некуда воткнуться, да, в наши безумные сложные школьные программы. Но, в принципе, это движение уже ширится по всей стране.
Мы должны заканчивать уже буквально вот через минуту. Анонсировали тему вашей статьи «Средства информации или истерии». Я напомню, что мы говорим с шеф-редактором «Детектор медиа» Натальей Легачевой. Действительно ли эта проблема, вот, может быть, даже манипуляций, неграмотности, непрофессионализма поверхностности?
Да, я уверена, только что коротко. То, каким образом освещаются сейчас проблемы беженцев, проблемы, ну, последняя ситуация с пунктом открытия в Яготине, где просто нагнеталась истерия на основе того, что там 30 или 40 человек там выражали какое-то недовольство открытием этим. Да, изображалось так, что 20 тысяч, вся громада Яготина якобы, ну, возмущена, и журналисты не давали себе труда узнать, а как в других городах, где эти пункты есть. То есть эта истерия нагнетается, мне кажется, с точки зрения, прежде всего, желания журналистов скандализировать информацию. С одной стороны, а с другой стороны, просто непрофессионализма, когда люди даже не отличают, что такое мигранты, кто такие беженцы, кто такие переселенцы.
Ну, а вот эта история во Львове, ЛГБТ тоже.
Опять-таки, непрофессионализм журналиста. Вот с ЛГБТ, вот что касается именно освещения медиа, мы не трогаем того, что случилось, но освещение медиа — это просто непрофессионализм журналиста.
Потому что не захотели глубже копать, да, как-то быть глубже в теме.
С Натальей Легачевой мы говорили сегодня о медиаграмотности, в частности.